Все это время скрипач перекладывал маранскую взрывчатку в свой кожаный ранец. Теперь он поднялся и осторожно повесил его на плечо.
«Быстрый Бен думал, что мы найдем здесь портал, врата на путь».
«Соединить дома!» —
каркнул и скорал прыщ.
«Возмутительное безрассудство! Этот хитроумный маг меня очаровал, солдат! Ему следовало бы быть служителем тени».
«Он и был когда-то, но это уже не важно. Если твой бог окажется в настроении, он тебе расскажет. Но я бы на это особо не рассчитывал. Пора найти этот портал».
«На перекрестке повернуть налево, дойти до двух дверей. Левая ведет в башню, на второй этаж».
Апсалар улыбнулась. Скрипач некоторое время смотрел на нее, затем кивнул.
«Чужие воспоминания».
Моби поскакал первым. Он явно восстановил душевное равновесие и даже выказывал что-то вроде собственнической гордости. Сразу за перекрестком, в левом коридоре, в стене обнаружился альков, в котором висел роскошный чешуйчатый доспех для воина 10 футов ростом и весьма широкого в талии. А боковые стенки ниши опирались 2 лабриса. Там Моби задержался, чтобы нежно провести ручкой по железному сапогу, прежде чем с сожалением двинуться дальше. Крокус даже споткнулся, когда это заметил. Открыв дверь, они попали на 1-й этаж башни. Каменная винтовая лестница поднималась из центра помещения вверх. На земле у нижней истертой ступени лежало еще одно тело. Молодая темнокожая женщина выглядела так, будто ее положили здесь всего час назад. Одежда ее была явно нательной, но доспехов нигде не было видно. Стройное тело испещряли жестокие раны. Апсалар подошла, присела рядом и положила руку на плечо девушки.
«Я ее знаю», — прошептала она.
«Чего?» —
пробурчал Реллок.
«Память того, кто одержал меня, отец», — сказала она. «Его смертные воспоминания...»
«Танцор»,
— уточнил скрипач. Она кивнула.
«Это дочь Дассима Ультера. Похоже, первый меч забрал ее после того, как Худ закончил ею пользоваться, и принес сюда».
«Прежде чем нарушить клятву, данную Худу?»
«Да, прежде чем Дассим проклял бога, которому прежде служил».
«Это было много лет назад, Апсалар», — сказал скрипач.
«Я знаю».
Все молчали, разглядывая тонкую юную девушку, лежавшую у подножья лестницы. Маппо чуть передвинул тело Икария в руках, словно почувствовал, что невольно повторяет давнюю историю. Пусть даже все вокруг понимали, что он никогда не поступил бы со своим другом так, как Дассим Ультер с дочерью. Апсалар выпрямилась и посмотрела на ступени.
«Если память танцора не подводит, портал нас ждет».
Скрипач повернулся к остальным.
«Маппо, ты пойдешь с нами?»
«Да. Хотя, наверное, не всю дорогу. Если, конечно, возможно покинуть этот путь, когда пожелаешь».
«Интересное предположение», — сказал сапер.
Трель просто пожал плечами.
«Искорал прыщ?»
«О да, конечно. Разумеется. Почему бы нет? Почему вообще нет? Идти обратно по лабиринту — безумие. Искорал прыщ кто угодно, но не безумец, как вам всем хорошо известно. Да, я пойду с вами. И добавлю в одних лишь своих мыслях. Быть может, еще возникнет подходящий момент для предательства. Кого предать? Что предать? Разве это важно? Не достижение цели приносит истинное наслаждение, а процесс».
Скрипач перехватил суровый взгляд Крокуса.
«Не своди с него глаз», — сказал сапер.
«Само собой».
Сапер покосился на Моби. Фамильяр тихо сидел у двери, играя с собственным хвостиком.
«Как попрощаться с Пхакаралом?»
«Сапогом под зад дать. Как же еще?»
— предложил Искорал прыщ.
«Хочешь вот с этим попробовать?»
— поинтересовался скрипач. Верховный жрец поморщился, но с места не сдвинулся.
«Он ведь был рядом, когда мы ехали через бурю, да?» — проговорил Крокус, подходя к маленькому сморщенному созданию. «Помнишь битвы, которых мы не могли увидеть? Он нас защищал все это время».
«Да»,
— сказал сапер.
«Неизменные мотивы», —
прошипел Искорал прыщ.
«Тем не менее». «О боги, ему же будет так одиноко!»
Крокус взял Пхакарала на руки. Ничего постыдного в слезах на глазах юноши не было. Моргая, скрипач отвернулся, поморщился, глядя на лестницу.
«Толку нет растягивать прощание, Крокус», — сказал он.
«Я придумаю способ тебя навестить», — прошептал Даруджиец. «Подумай о том, что видишь, Крокус», — сказала Апсалар. «Он выглядит вполне довольным. Что до одиночества, откуда ты знаешь, что это будет так? Есть и другие дома, другие смотрители». Юноша кивнул. Медленно посадил фамильяра обратно на пол. «Надеюсь, хрупкой посуды тут нет».
«Что?»
Крокус улыбнулся. «Моби всегда не везло с глиняной посудой, или, точнее сказать, наоборот». Он коснулся ладонью круглой лысой головки Бхакарала, затем распрямился. «Идем». Бхакарал смотрел, как отряд поднимается по лестнице. В следующий миг наверху раскатилась полуночная вспышка, и они исчезли. Фамильяр прислушивался, склонив голову на бок, но в комнате наверху не было слышно ни звука. Еще несколько минут он сидел неподвижно, лениво теребя собственный хвостик, а затем развернулся и заковылял по коридору, пока не остановился перед доспехами в алькове. Массивный закрытый шлем шевельнулся с тихим скрипом, из него послышался резкий голос.
«Я рад, что моему одиночеству пришел конец, малыш. Тремор-лор от всего сердца приветствует тебя. Хоть ты и испачкал пол в передней».
Пыль и щебень вылетели из-под копыт и ударились в щит Дукера, когда веканский всадник упал на землю и покатился, остановившись у самых ног историка. Совсем мальчик, он казался таким умиротворенным. Глаза закрыты, будто спит. Но для этого юноши все сны уже закончились. Дукер перешагнул через тело и остановился в туче пыли, которую оно подняло. Короткий меч в правой руке покрывала подсыхающая кровь, так что каждый раз, когда историк менял хват, раздавался густой хлюпающий звук. Всадники разворачивались на изрытой копытами площадке перед историком. В промежутке между ними летели стрелы, гудевшие в воздухе, как стрекозы. Дукер вздернул щит, чтобы поймать стрелу, которая целила ему прямо в лицо. Ахнул, когда сила удара двинула обитой кожей край к губам и подбородку так, что рассекла кожу. Тарксийская кавалерия прорвала линию обороны и готова была отрезать дюжину оставшихся взводов от остальной армии. Контратака вороньего клана была яростной, но обошлась дорого. Хуже того, устало шагая вперед, Дукер заметил, что она, кажется, провалилась. Взводы пехоты оказались отрезаны и теперь сбились в четыре группы, а лишь одна, сколько-нибудь многочисленная, пытаясь соединиться. Меньше двух десятков всадников вороньего клана оставались в седлах. Каждого из них окружали тарксийцы и свирепо рубили широкими тальварами. Всюду на земле извивались и кричали лошади, бешено легались от боли. Круп боевого коня чуть не сбил историка с ног. Дукер шагнул в сторону и вогнал острие короткого меча в затянутое кожей бедро тарксийца. Легкая броня поначалу держалась, но историк налег всем весом и почувствовал, что клинок пронзил плоть, вошел глубоко и царапнул по кости. Он провернул меч. Сверху обрушился тальвар и врезался в край щита Дукера. Историк пригнулся, потянул за собой застрявшее оружие. Свежая кровь хлынула на правую руку, когда он вырвал из раны клинок. Дукер рубил бедро всадника, пока конь не отскочил, так что враг оказался вне досягаемости. Дукер поправил шлем, чтобы тот не закрывал глаза, сморгнул песок и пот, затем снова двинулся вперед, направляясь к самому крупному скоплению пехоты. 3 дня прошло с битвы в Санимонской долине и кровавой отсрочки, которую даровали малозанцам хундрилы. Нежданные союзники завершили бой тем, что погнали остатки племен соперников по степи в часы заката, прежде чем рассеяться и вернуться в собственные земли. Во всяком случае, с тех пор их не видели. Поражение привело Корбала дома в ярость, это было совершенно очевидно. Нападения теперь происходили непрерывно, бесконечная битва уже более 40 часов, и никаких признаков того, что это скоро закончится. Враги снова и снова накатывались на потрепанную собачью цепь, с флангов, с тыла, иногда с 2 или 3 направлений одновременно. То, чего не могли достигнуть клинки, копья и стрелы, довершало усталость. Солдаты просто падали на землю, доспехи изодраны в клочья, десятки мелких ранений медленно подтачивали последние силы. Сердца останавливались, сосуды лопались под кожей, так что возникали черные синяки, будто армию поразила неведомая болезнь. То, что увидел Дукер, даже не ужасало. Эти картины просто не поддавались осознанию. Историк добрался до позиции пехоты одновременно с остальными группами.
Солдаты выстроили круговую оборону, ощетинившееся клинками кольцо, которое не смогла бы одолеть никакая, даже самая вышколенная кавалерия. Внутри кольца один из мечников начал бить мечом по щиту, заревел, усиливая голосом ритм ударов. Кольцо шевельнулось. Поворот. Все солдаты шагнули одновременно, вперед и в сторону. Поворот. Весь отряд сместился. Поворот. Медленно двинулся туда, где оставшиеся полки еще держали линию обороны. Здесь, на западном фланге цепи. Дукер шагал с ними, во внешних рядах кольца. Добивал всех вражеских солдат, которых затоптал строй. Рядом горцевали 5 всадников Вороньего клана. Только они выжили после контратаки, и даже из них 2 уже никогда не смогут пойти в бой. Через несколько минут кольцо достигло линии обороны, раскрылось и влилось в ряды своих. Виканцы пришпорили взмыленных коней и поскакали на юг. Дукер начал протаскиваться через ряды солдат, пока не вышел на открытое место. Он опустил дрожащие руки, сплюнул кровь на землю, затем медленно поднял голову. Мимо него шагали беженцы. В клубах пыли сотни лиц повернулись в сторону Дукера. Все смотрели на тонкий кордон пехоты позади. Все, что отделяло малозанцев от кровавой расправы. Как он выгибается, отступает, становится все тоньше с каждой минутой. Лица оставались безучастными. Беженцы уже преодолели ту черту, за которой не оставалось ни мыслей, ни эмоций. Они сделались просто частью прилива, который не знает отливов. Где отстать, значит погибнуть. Поэтому они ковыляли вперед, вцепившись в последнее и самое драгоценное – детей. К Дукеру подошли 2 фигуры. Они двигались вдоль потока беженцев от передовых позиций. Историк мучительно всматривался в них. Чувствовал, что должен узнать, но все лица теперь стали лицами незнакомцев. «Историк!» — хриплый голос вывел его из прострации. Разбитые губы заныли, когда Дукер сказал «Капитан Сон». В руки историк уткнули оплетенный кувшин. Он вложил короткий меч в ножны и принял сосуд. От холодной воды заныли зубы, но Дукер не обратил на это внимания и продолжал пить. «Мы вышли на равнину Галиен», — сообщил Сон. Рядом с ним стояла безымянная воительница Дукера. Она еле держалась на ногах.